Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин, наш гость, клирик храма Святого Мартина Исповедника в Алексеевской Слободе Валерий Степанов. Ну, а смотрите, вы говорите о духовной жажде. И получается, что... Опять же, а если человек в этой духовной жажде ищет доказательств тому, что эта жажда именно духовная, что вот его что-то там, какая-то тоска мучает, это не какой-то депрессняк на него напал, или там, не знаю, с женой он поссорился, или любви ему в жизни не хватает, или денег ему не хватает, какие-то у него там житейские проблемы, а что это именно жажда духовная. А тогда чем отличается духовная жажда от желания чуда Божьего?
Ну, вы знаете, чудеса не Божьи.
Ну, вообще-то да.
Фокусы.
Почему не? А вон эти, сколько колдунов у нас чудеса творят. У меня подружка одна, ну, подружка условная, из Индии приехала и говорит, была в ашраме Саибабы чудеса, такие чудеса. Я говорю, какие чудеса? Он огонь производит из ладошки. Она еще грузинка, я не могу воспроизвести этот яркий акцент. Он над землей левитирует. Он все делает, как Христос, только на земле. Вот нормально? Вот вам тоже чудеса. И очень многие люди, опять же, современные, интеллектуальные, взрослые, бизнесмены с деньгами, они вот во всю эту, как бы это назвать, фанаберию...
Они ведутся на это
все. Верят, потому что вот им явили чудо. Вот там он фокус им показал, какой-то огонь на руке зажег, и все.
Да, люди, конечно, хотят видеть фокусы. Но у нас для желающих в храме каждый день совершается чудо. Приходите и смотрите.
Ну, так мы вам все и поверили.
100%,
это вы видите, говорю, у себя в алтаре, а мы там что?
У кого открыто сердце, тот видит. У кого закрыто, понимаете, не видит.
Опять же, исходя из вашей теории, как бы ты ни старался открыть свое сердце, пока Господь тебе не позволит уверовать, то ты то и ничего. Не и открывай, переоткрывайся.
Не совсем так. Не совсем так. Есть понятие синергии, то есть соотношение воли человеческой и воли божественной. Поэтому ты делай свое дело, и Господь тебе все, что нужно, для тебя даст. Это первое. Второе, я вам только что говорил о свободе каждого из нас. Всякий фокус, всякое внешнее проявление чуда – это насилие над свободой человека. Потому что человек вынужден в это поверить. Вот он видит и вынужден в это верить.
То есть воскрешение Лазаря – это что это? Насилие над окружающими было? Он вынудил поверить очень многих вокруг в свои возможности.
Вынужден. И эти же, ну, давайте я договорю, это важный вопрос. И эти же люди через 6 дней кричали «распни, распни его». Кровь его на нас и на детях ваших. Видели они Лазаря воскресшего? И что? И что дальше?
Слушайте, я апостолы видели, между прочим. Распни. И разбежались. Распни. И Фома видел, а потом распни. Он потребовал еще, ну, чтобы руку вложить.
Ладно, это хотя бы... Ну, это Божье чудо, но ведь сейчас и святые творят чудеса.
Никогда никому ничего не доказывает.
И на мощах святых происходят чудеса и чудесные исцеления. В конце концов, благодатный огонь нисходит каждый год, и это тоже чудо.
Ну, и кому это что доказывает, понимаете? Христианину, я глубоко убежден, вот такие внешние доказательства не нужны. Но они, наверное, нужны людям внешним для того, чтобы привлечь их внимание к каким-то глубинным особенностям нашей веры. Чудеса на мощах святых, от мощей святых, правильнее говорить, конечно, потому что мощи – это даже икона святого. Они творятся, но, опять-таки, для тех людей, кто приходит с верой. Вот. Если ты не веришь, ты можешь придумать 1000 объяснений этому. Здесь сложная и тонкая вещь.
Вы говорите о том, что чудеса верующему христианину, истинно верующему христианину, не нужны. А тогда что ему нужно?
У нас чудо совершается каждый день. Вот в храме совершается литургия. Хлеб и вино становятся телом и кровью Христа. И это наше самое главное чудо. Понимаете, мы это чудо видим каждый день. Ну, кроме... конечно, постных дней, когда литургия не совершается. Вот поэтому приходи и смотри. Более того, приходи и соучаствуй в этом. Там молитвой и причастием. И вот тебе самое настоящее самое реальное из всех реальных чудес. Вот, а если ты еще что-то хочешь, ну, посмотри внимательно на свою веру. Но есть такой еще момент важный, мне кажется, что вот мы так живем, ну, это отчасти соответствует нашей истории. Был такой интересный философ Чаадаев. Его иногда называли московским сидельцем, потому что он был сослан в Москву и под надзор, и был даже заключен в психиатрическую больницу. Но человек очень интересный, его там письма есть. И он пишет об истории России, что у нас вот такая история, что ни одна идея не наслаивается на другую, а начинает жить как бы с чистого листа, как будто вот ничего перед ней не было. Вот очень часто и мы так поступаем. То есть вот мы живем, как будто вот опыта жизни людей до нас никакого не было. Что как будто миллионы и миллиарды людей не были членами церкви. И свой опыт нам вербально или невербально через церковные предания не передали. Мы все вот хотим сами. Ну, вот для того, чтобы узнать...
Так у нас свобода есть, конечно, мы все хотим сами.
Пожалуйста, но ты можешь к этому опыту прикоснуться. Но у вас есть свобода, но у вас же никто не заставляет идти на завод Форда и самой себе делать машину, изобретая двигатель внутреннего сгорания.
Ну, просто мне это еще в голову не пришло.
Понятно.
Ну, есть люди, которые изобретают двигатель внутреннего сгорания.
Если вы будете ждать, пока вам в голову это придет, то вы будете передвигаться пешком. Или там самый простой пример про велосипед. Да? Ну, вот мы пользуемся уже накопленными знаниями поколений. Такой же накопленный опыт есть в церкви. Людей, которые там жили, молились, рассуждали. Вот этот опыт, он накапливался. Там, ну вот, отцы первых веков думали так, вот мы это по символу веры видим. Там следующего поколения думали так, там отцы каппадокийцы еще больше развивали мысли, это был там золотой век. Поэтому мы к этому стараемся прикоснуться.
А когда символ веры зафиксировался в том виде, в котором он сейчас существует?
В 381 году.
И с тех пор не думали?
Думали, конечно.
Почему тогда не менялся? Вы сказали, в первом веке так он изменился, во втором так он изменился.
Нет, я не сказал, что он изменился. Я сказал, что святоотеческая мысль менялась. Становилась более глубокой, раскрывала какие-то вещи. А в символе веры, да, вот зафиксированы основные постулаты нашей веры. Зачем его менять? Что есть, то есть.
Но ведь...
Но развивать это учение необходимо. Конечно.
Но ведь для рядового гражданина, прихожанина или ну, просто обычного человека вся эта святоотеческая мысль, она, во-первых, не слишком доступна, потому что ну, это не стихи Агнии Барто, которые каждому в детстве читают, да? Во-первых. А во-вторых, опять же, даже если человек эту книжку в руки взял, понять что-то святоотеческое, что там ему святые отцы хотят донести, ну, просто... Физически очень трудно. Непонятно ничего.
Пожалуйста, при каждом храме было бы желание, понимаете? Есть библейский кружок, собеседование со взрослыми людьми. Сейчас это делается даже в интернет-формате. Есть масса специальных курсов. Можно пойти учиться там на одногодичные, двухгодичные, там... курсы богословские. Ну, было бы желание, у тебя все есть.
А если у меня Бог в душе, мне ничего не надо?
Ну, тогда мы не можем вам помочь, у вас Бог в душе. Так вот.
А вы все-таки не так свое отношение к этому, к такой позиции не рассказали нам, потому что вопрос вот веры и сомнения для многих людей решается так. Я верю в Бога, но не верю в церковь.
Да, это наш минус.
Я верю в церковь, но не верю в конкретного священника. Почему именно этот человек, с моей точки зрения, там наполненный...
Так и надо поступать.
Кучей всяких пороков.
Так и надо поступать.
Должен олицетворять вот то, во что я верю.
Ну, что, вы хотите, чтобы каждый священник олицетворял добро, справедливость, святость?
Хочу.
Конечно, хочу.
Такого не бывает.
Почему?
Ну, ваше желание не соответствует действительности. И никогда церковь этого не предполагала. Вот, хотя... на кресте каждого из нас написано, конечно, образ будь верным, делом, словом, житием, любовью, духом, чистотой. Каждый из нас старается быть, собственно, этим образом. И скажу, отвлекаясь по секрету, я московское духовенство знаю, ну, достаточно хорошо. И я могу сказать, ну, что там, бывают, конечно, какие-то там исключения, связанные там, я не знаю, может быть, и с болезнью, и с возрастом, еще с какими-то вещами. Но в общем, вот это мое глубокое убеждение, в принципе, духовенство очень хорошее. Вот действительно люди вот с горением свое служение исполняют. Если бы я не был священником, допустим, я бы ходил бы вот к таким батюшкам. Ну, это мое личное мнение. Еще, знаете, я так на себя со стороны смотрю. До конца доведу. Про церковь, про священников. Если человек говорит, что ему не нужно развиваться, не нужна церковь, с такими часто говорим, там, у меня Бог в душе. Да, такое бывает. Знаете, вот как один святой современный говорил, иногда мы не любим Бога, а относимся к нему, ну, так, по-приятельски. Ну, там, типа, ну, есть и есть. Вот это, ну, и вот тут Бог. Вот, и это, собственно, такой вот, ну, степень нашего духовного развития. Вот, мы ждем, когда вот, мы можем молиться о человеке, вот ждем, когда с ним что-то произойдет. Часто спрашивают люди, кстати, почему на литургии до сих пор есть ектения оглашенных. Вот оглашенных уже нету, вот этого огромного института катехумената, который был в Древней Церкви, его нету. А вот ектении на каждой литургии, их несколько, занимают, ну, значительную часть литургии оглашенных, которая так и называется. Вот на самом деле современные толкователи литургии в том числе и говорят, что на этих литургиях не только воспоминания о том, что было, да, но упоминаются люди, которые были крещены, но не были воцерковлены. Да, мы молимся о них. Господи, огласи их словом истины. Господи, открым Евангелие правды. Соедини их с Святой Соборной Апостольской Церкви. Человек живет во времени. Я верю, что настает момент, когда он, собственно, приходит к дверям храма, понимает, что ему нужен и священник, и нужна молитва, и, главное, нужна Евхаристия. Что касается, что мы хотим видеть в священниках святых людей.
Образец.
Образец. Конечно, бы хотелось бы. Чего греха таить. Но это происходит потому, что мы забываем такую вещь, что мы сами не приходим вот в храм, где служит тот или иной батюшка, к которому обратиться. Мы сами тоже члены церкви. Понимаете? Мы тоже пример. И каждый из нас, принимая святое крещение, воцерковляясь во взрослом возрасте, является таким миссионером для других. Но не столько языком, сколько своей жизнью. Вот для чего дается таинство в церкви? Особая, сверхъестественная благодатная сила. Для чего? Для того, чтобы человеку было хорошо и комфортно жить в этом мире. Это же неправильно. Для того, чтобы христианин мог исполнять свое служение. И вы, и я. Какое это служение? Говорить своей жизнью миру о том, что можно, условно говоря, жить не по горизонтали, а по вертикали. Что живем вечностью, что есть Бог, что стремимся ввысь. Вот в чем смысл. И я становлюсь лучше, в том числе, когда и вы становитесь лучше. Хотите поменять священника, чтобы он стал святым? Станьте вот святым и вы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в программе «Светлый вечер» клирик храма Святого Мартина Исповедника, что в Алексеевской Слободе на Таганке, Ирий Валерий Степанов. Размышляем с ним о вере и сомнении, о чуде и устремлении в вечность. А все-таки сомнение, мне кажется, это какой-то неизменный спутник. Так вот, к вопросу о сомнениях. Это нормально для православного христианина все время ими мучиться? Или все-таки, если уж человек по-настоящему уверовал и воцерковлен, сомнений у него не должно быть?
По-разному в жизни бывает. Апостолы говорили: Господи, умножь в нас веру. И Христос говорил, что если бы имели веру с самой маленькой горчичной зерно и сказали этой горе: «Встань, переместись, там, вернись в море», то было бы по слову вашему. Ну да, мы колеблемся, вот, пытаемся себя собрать. Вот, просто сложно жить так вот в присутствии Бога. Не забывать, что вот Господь тебя видит каждую минуту, каждую секунду. Такая жизнь сложна и тяжела.
Мне бы хотелось вернуться, ну, отчасти к началу нашего разговора, потому что вы сказали, церковь для разных людей открывает разные двери.
Для входа.
Для входа в нее. Разные двери. И здесь, наверное, возникает тоже, ну, некое противоречие с, скажем так, стереотипным восприятием этого дела. Потому что я вот слышу все время, что есть одна дорога. Ты должен прийти в храм, ты должен ходить на службы, ты должен там, в воскресенье через три, кажется, даже рекомендовали через три или через пять, обязательно исповедоваться и вот принимать причастие. Ты должен соблюдать посты, ты должен с утра читать молитвы, вечером там еще чего-то читать. Вот и это единственно возможная дорога в церковь. Когда вы сказали про разные двери, я, правда, очень глубоко задумался. Видите, прошел почти час нашей беседы, а меня все это не отпускает. Что вы имели в виду? Что значит «разные двери для входа в церковь»?
Ну, вы все время хотите найти какие-то практические пути решения духовных задач.
Там, ну, хотя должен... бы обозначьте.
Я
понимаю, что в Евангелии такой сжатый текст.
Я же отвечаю на ваш вопрос, поэтому и обозначаю.
Слушайте, ну а как иначе-то? Просфорку съел, святой водой запил, это же тоже имеет значение. Тоже вот тебе какая-то практика. Разве вера – это не практика? Для кого-то это съел просфорку, выпил воду, для кого-то это молитвенное правило, для кого-то пост, для кого-то, я не знаю, там еще какая-то аскеза по мере возрастания его духовные там силы. Но это же практика, это же, как кто-то из наших гостей сравнивал это с игрой на инструменте, тебя может тошнить от фортепиано, но ты должен технику все время нарабатывать, чтобы пальцы бегло играли, а потом ты начинаешь получать удовольствие. Когда у тебя техника уже безупречная, ты начинаешь вникать в смысл того, что ты играешь. Разве нет?
Да и нет. Конечно, я не призываю там отказываться от церковной аскезы, она необходима. Вот мы видим церковную действительность, ну, как некий такой монолитный, окаменелую дорожку. Вот. Но на самом деле в истории церкви было все по-другому. Вот тот ритм церкви, который у нас есть, он вот не сразу выработался. Он вырабатывался на протяжении почти 1000 лет. Вот тут одна из разновидностей устава, которым мы пользуемся сейчас, вот она там формировалась 1100 лет приблизительно. При том, что были там, например, разные посты. Были очень длинные посты. Но были и очень короткие. Когда человек не только ничего не ел, но и ничего не пил. Вы попробуйте не пить 5 дней, что с вами будет, подражая ангельской жизни. И вот этот церковный опыт путем проб и ошибок, он находил наиболее удобные, наиболее приемлемые варианты существования. И вот у нас есть церковный устав, который мы любим, чтим, но мы понимаем, что это опыт жизни христиан 11 веков почти. Вот они вот по-разному, поэтому мы так к нему относимся. Это перила, которые нам помогают двигаться по этой лестнице. Но по этой лестнице все-таки двигаемся мы сами. Конечно, церковь что-то меняет, что-то дополняет. Некоторые там таинства исчезают, а некоторые вводятся. Ну, я не знаю, например, исчез чин миропомазания на царство. Просто не осталось православных царей и императоров. Но зато, например, чин заочного отпевания, который применялся до революции только для тех людей, тела которых невозможно было найти, там, утонувших моряков или там погибших в горах, то мы видим, что в 20 веке, из-за того, что было храмов мало, сложно было провести усопшего в действующий храм. там, чин заочного отпевания, он там получил большое распространение, ну и так далее. То есть понятно, что мы приспосабливаемся к нужных людей, и аскеза необходима. Но аскеза должна быть с какой-то идеей, которая за этим стоит. И вот эту идею, собственно, нужно обязательно увидеть. Потому что христианство необычайно интеллектуальная, конечно, религия. И, ну, в общем, здесь нужно подняться на определенную ступеньку, в том числе и в таком интеллектуальном осмыслении бытия окружающего тебя. Но это мое мнение, я не претендую на объективность.
Но разве подняться на эту ступеньку не помогает постоянное упражнение в, там, в, вот, в молитве, еще в каких-то...
Да помогает, конечно.
Но не гарантирует подарка. Понимаешь? Но не гарантирует, что подарок ты получишь.
Но ты должен видеть смысл того, что ты делаешь. Зачем ты это делаешь? Если смысл ты не видишь, то обесценивается. Знаете, ты хоть, как там народная пословица говорит, заставь дурака Богу молиться, он весь лоб расшибет. Вот. Так и здесь. То есть... Идея должна обязательно быть, обязательно осмысление того, потому что Господь нас создал разумными. Не только сердце у нас есть, но есть и разум.
Не
и разум гарантирую, что у всех. Хотя вашу иронию принимаю, конечно. Вот. Но, тем не менее, это так.
Мне всегда казалось, что наоборот, интеллект...
Что разум надо отключать?
Нет, что интеллект – это не некая антитеза вере, потому что вера – это иррациональное и какое-то внеинтеллектуальное состояние, и вроде бы как наоборот, мы должны быть как дети, да, открыться просто этому чувству
мы
и принять его.
Мы должны как дети.
А если мы начинаем осмыслять, то это горе от ума случается тогда.
Нет,
тогда сомнения с этим и приходят.
Нет, не приходят. Смотря как ты осмысляешь. Ну, дело же в нюансах, как всегда.
Ну, конечно, если ты закончил духовную семинарию, духовную академию, если ты кандидат философских наук, ты, наверное, знаешь, как это осмыслить с использованием опыта предыдущих поколений.
Церковные знания универсальны. Они для всех и для каждого. Понимаете? Наша специфика такая, что церковные знания универсальны. Это не только какие-то тексты, которые можно прочитать. В церкви говорят многие вещи. В церкви говорит архитектура, в церкви говорит церковное пение, в церкви говорит традиция, в церкви говорит облачение священнослужителей, в церкви говорит символика цвета облачений, в церкви говорит икона, в церкви говорит сам человек. Смотришь на человека и понимаешь, вот...
И все понимаешь.
Святой. Вот пример приведу. У нас есть такая группа «Друзей Афона». Тех людей, которые вот каждый год ездят на Святую гору Афон, в Афонские монастыри. И вот однажды мы были с группой в одном монастыре славянском, в котором я знаю очень многих насельников, и в том числе там есть один архидиакон, удивительный человек, хорошо говорит по-русски, и я его попросил вот немножко с нашей группой побеседовать. Ну, взрослые такие, дяденьки, в общем, уже. Вот. И он говорил самые простые вещи. Ну, что там, надо обязательно там присутствовать на литургии, надо учиться исповедоваться, там, надо слушаться духовника, нужно искать вот постоянное такое личное общение с Богом, как важна молитва. В общем, те же вещи, которые там я сам вон говорю тысячу раз. Но вокруг него была такая атмосфера, что понимал, что вот святой человек находится рядом. Ну, если не святой, то очень-очень хороший. Просто хотелось стоять и там вот держаться за него. Но это тоже церковная проповедь. Это тоже вот разговор, который есть в церкви. Вот не пытайтесь все однозначно осмыслить, не пытайтесь все рисовать черными и белыми красками. Вот церковь, она многогранна. Она очень красива. Вот эту красоту надо увидеть. Она земная церковь, она, конечно, отражение церкви небес, но она тоже очень-очень красивая.
Вы говорили о чуде, которое совершается каждый день в церкви во время литургии. Один вопрос, по-моему, ну, для меня, в случае принципиальный. Это чудо совершается при моем участии молящегося, ну или при участии молящегося, преображение в тело и кровь Христа происходит вне зависимости. Ну вот я принимаю причастие, там не я, хорошо, не я, человек принимает причастие. Если он не искренне молился, например, если нет в нем веры, он все равно принимает тело и кровь Христа? Или без этого соучастия чудо не происходит
лично
для него, когда он получает эти святые дары себе?
Одно из условий совершения литургии – это наличие народа. Священник, он лишь первый, но лидер церковной общины. Но это, вне всякого сомнения, молитва всех нас, собравшихся на литургии. Вне всякого сомнения. Что касается человека, у нас есть просьба всегда перед причастием Господу. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Христовых тайн, но во исцеление души и тела. Если человек сознательно идет вот на такое святотатство, там, ради интереса...
Не-не-не-не-не, просто потому, что, ну, вот сегодня что-то отвлекало его.
Понятно.
У него там, не знаю, вот если человек... машину я эвакуируют, понял. Он отвлекся. Ну, вот...
Если человек идет на святотатство, то в суд и в осуждение будет, конечно, ему причастие. Вот. Безумный человек, который подойдет, скажет, что он готов причащаться. Каждый из нас не готов вместить в себя Господа. Но каждый из нас надеется и уповает на милосердие Бога к нам. А оно, я верю, безгранично. И, собственно, вот и речь-то об этом идет. Да, так, мы метемся в суе. Вот, но я вот искренне верю вот в такое милосердие Божие по отношению к людям. Человек, который искал его теми или иными способами, вот, Господь каким-то образом принимает к себе, как там сказано в Евангелии от Иоанна, в дому отца моего обителей много. И вот я в это верю, хочу в это верить, что Господь вот тех, кто его искал, пробивался, вот, пытался найти духовную жажду, он к себе принимает и утешает.
Спасибо вам огромное. У нас в гостях сегодня был клирик храма Святого Мартина Исповедника, что в Алексеевской слободе на Таганке, иерей Валерий Степанов.
Спасибо большое.
Христос воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».